Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Восемнадцатое апреля на календаре, дорогие друзья, 17:00, а значит, в эфире программа «Читаем Библию вместе». И сегодня в нашей студии Максим Белозеров.
Здравствуйте.
Олег Шевкун.
Привет-привет. И улыбающаяся Маруся
Здравствуйте.
Иванова. Слушайте, как вам нынешняя погода в Москве?
Совершенно замечательная погода, как раз то, что нужно для апреля.
Это как это так? Вот,
это сарказм.
Это был сарказм.
Все, я уже как-то не улавливаю под конец рабочего дня, друзья, извините. Да, потому что привыкли к тому, что все-таки в это время уже как-то потеплее, и Пасха ассоциируется с определенной погодой. А я в прошлый четверг был в Санкт-Петербурге, и там метель, там, то есть вот шел и снег в лицо, и все в таком шоке. Как вообще такое может быть?
Это кто пережил 4 зимних месяца, 5-й в подарок?
Ага, это бонус такой, да? Значит, 3 бесплатные, три как положенные и 2 еще вот в качестве подарка.
Хочется сменить уже теплую зимнюю одежду на что-нибудь полегче.
А вообще, я думаю, что отчасти это еще дело привычки. Мы привыкли к тому, что во второй половине апреля все-таки уже тепло. И когда привычку ломают, вот кажется, что явно что-то не так. Помните старый-старый анекдот, когда какому-то деятелю говорят, «Христос воскрес!» Он говорит, «Мне это уже доложили». И смех этого анекдота, который уже потерялся, потому что анекдот уж очень известен, как раз в том, что человек нетрадиционно, необычно, непривычно отвечает на слова, на которые ответ давно известен. Когда говорят «Христос воскрес!», нужно сказать «Воистину воскрес!». Тоже привычка такая. Слушайте, а как вам штампы и пасхальные штампы? Вот вы замечаете на себе, что порою они просто теряют значение, теряют смысл?
Да, вы знаете, Олег, так как мы с Марусей молодые люди, часто общаемся в социальных сетях, и ходит такая даже шутка, что один человек пишет ХВ, а ему отвечают ВВ.
ВВ — это...
Воистину воскрес, да.
А, я думал, это первые две буквы от сочетания ВВП.
Ну, я вот за социальными сетями замечаю такую вещь, что на праздники вроде Нового года и Пасхи почему-то начинают писать люди, о которых ты, в принципе, ничего не знаешь, и у вас вся переписка состоит из «Христос воскрес», «Воистину воскрес», «С Новым годом тебя тоже».
Я обратил внимание, кстати, в день рождения вот на это как раз. Есть люди, которые, да, день рождения, Рождество, Пасха, Новый год. День рождения, Рождество, Пасха, Новый год. Все. У меня был даже такой человек, который меня поздравил с днем рождения. Я говорю, спасибо большое. А напишите, пожалуйста, кто вы. Я вижу, что поздравлял, в прошлый раз тоже с каким-то большим праздником. Он так и не ответил. Вот. В смысле, напишите, откуда я вас знаю, откуда мы друг друга знаем. Он так и не ответил. Я предполагаю, что ответит, в следующий большой
праздник. Все, общение закончилось. Да. Как бы лимит исчерпан на этот год.
Может быть, это вежливость в соцсетях. Это если высвечивается напоминалка, то надо поздравить, иначе совесть твоя будет нечиста.
Угу. Слушайте, какая же у меня должна быть нечистая совесть, друзья? У меня 3500 друзей в Фейсбуке. И напоминалок этих высвечивается куча. Слушайте, для вас, когда вы слышите ли, кстати, может быть, уже не поздравляю так вот в вашем случае, к вам в прошлые несколько дней подходили и говорили «Христос воскрес», или уже все-таки нет?
Да, вы знаете, по большей части это родственники старшего поколения, это родители, бабушки, дедушки. И когда ты слышишь эту фразу «Христос воскрес» уже 6-й раз в этот день, или 10-й, уже несколько даже для меня, как человек, который понимает смысл этих слов, размывается коннотация религиозная, и это превращается в какой-то формализм.
Да, и вот в этом проблема. И об этом мы, друзья, хотим спросить сегодня вас, тех, кто слушает эту программу. А вопрос будет на самом деле сложный. Он кажется простым, на самом деле он сложен. Иисус воскрес, Христос воскрес. Ну и что? Что означает это событие, что означает этот факт? Я сейчас не говорю об историчности, не историчности. Мы, христиане, понимаем его как исторический факт. Что он означает лично для вас? Вот когда вы говорите «Христос воскрес», что это значит лично для вас? Почему для вас это важно? И просьба, когда вы будете отвечать на вопрос, а мы очень хотим услышать ваш ответ на этот вопрос сегодня, прочитать эти ответы, пишите, пожалуйста, простыми словами и пытайтесь избегать, ну, какого-то религиозного жаргона, что ли, такого, таких штампов. Да, вот смертью смерть попрал. Если вы так скажете, это будет совершенно точно, но мы будем вас прессинговать. А что это значит? А почему это важно лично для вас? Христос воскрес. Почему это важно для вас? Вот об этом мы сегодня вас хотим спросить. Ну и контакты вы наши знаете.
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи и в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Олег, а вот к вам такой вопрос. А вот когда, допустим, вы пишете кому-то «Христос воскрес», а если вам ответят шуткой?
Ну вот. Нет, аргументируй.
Ну да, то есть вот какой-то шуткой, не традиционным «воистину воскрес», а чем-то другим. Вот вам, как христианину, это будет обидно, как-то заденет вас, может быть?
Я сейчас, может быть, скажу вещь, которая не понравится кому-то из наших слушателей. Не знаю, вам, соведущим, понравится или нет, ну скажите тоже. Признаюсь, я пишу «Христос воскрес» только людям, про которых я точно знаю, что они верующие люди. Только тем, про которых я точно знаю, что для них это имеет смысл. Для всех остальных я делаю, допустим, пасхальный пост. Я пишу что-то такое для всех. Но вот просто брать незнакомого, малознакомого человека, поздравлять, тем более человека, про которого я знаю, что это атеист, поздравлять словами «Христос воскрес», что-то у меня вот не получается, я этого не делаю. Кто-то скажет, а зря, может быть, он услышит и так далее. Но мне это кажется, ну, несколько неуместным, что ли. Поэтому не отвечают обычно шуткой, ну, потому что я действительно только вот тем людям, для которых это имеет смысл, использую такое поздравление.
Тогда вот, кстати, к вопросу избирательности вот такого поздравления. А как тогда реагировать на, допустим, поздравление в эфире новостей на федеральном канале? Вот с таким.
Слушай, праздником. Но ведь это не Макса лично поздравляю. Знаешь, Макс, Христос воскрес.
Но ведь подождите, у нас же светское государство. Но а как это? Ну, мне кажется, не совсем правильно все-таки.
Ну вот, когда в эфире новостей будут поздравлять, там, я не знаю, мусульман, атеистов и так далее, это будет интересно. Пока у нас такого нет, я не готов ответить на вопрос, я его переадресую. А вы что думаете сами?
Ну вот, кстати, мусульман же тоже поздравляют, если я не ошибаюсь. Ну, крайней мере, основные праздники тоже, они как-то освещаются на федеральном телевидении, на радиостанциях.
Ну, тогда, в общем, ты думаешь, к тебе это относится или не относится, как, в общем, это соотносится с твоей жизнью. Я рассказывал в другом эфире о том, что застал еще те времена, когда нам говорили, что праздник весны — это день рождения Владимира Ильича Ленина. Вот он родился, и вся весна вместе с ним просыпается и так далее. Такое смешение Пасхи, Рождества, дня рождения Ленина и все прочее. Вот. Ну, это ушло. Для кого-то эти слова про воскресение Христа имеют смысл, для кого-то не очень. Но сегодня мы как раз в смысле этих слов и в смысле этого события и попытаемся разобраться вместе, как обычно, читая Библию. Можем этим заниматься или сделаем небольшой перерыв?
Давайте сделаем перерыв.
Хорошо.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:08, а в эфире программа «Читаем Библию вместе».
И у нас уже звонок есть. Есть? Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. По поводу вашего вопроса. Для меня Пасха уже, ну, второй год как минимум. Это понимание того, что все проблемы, мои тяготы, многолетние какие-то ситуации, это все не зря, и в этот день особенно чувствуешь сопереживание Бога твоим личным неприятностям и понимаешь, что это вот не понять тем людям, которые приходят в храм только для того, чтобы осветить куличи и так далее. Но лично для меня это даже день не столько радостный, сколько, так сказать, подводящий какие-то итоги года, насколько я, может быть, соответствую лично этому празднику. Вот. Спасибо.
Да, Сергей. Отключился, Сергей, к сожалению. Сергей сказал о сопереживании. Сергей, зря вы отключились. Если можете, перезвоните нам, пожалуйста. Мы вас снова увидим в эфир, потому что тогда возникает другой вопрос. Кто-то скажет, Ну, это твое дело, твоя проблема. Ты хочешь сопереживать. Ты сопереживай. Для всех остальных это радостный праздник. Вот как, собственно, для вас, как вы ответите на вот то, что кто-то говорит, что вот люди будут обвинять вас в том, что вы, не знаю, присвоили Пасху себе. Все радуются, а ты думаешь о сопереживании Бога. Вас это никак не коробит, не удручает, Сергей? Или вам, в общем, все равно, что там кто скажет по поводу вашего восприятия Пасхи? Но Сергей напрямую ответил на наш вопрос. Что это означает?
У нас, между прочим, есть еще один ответ. Нам пишет Любовь. «Христос воскрес?» Обычно звучал вопросом. Человека спрашивает, воскрес ли он для него. У человека есть выбор, ответить или задуматься, воскрес ли Христос для другого человека.
Так вот опять, ну, та самая ситуация. Когда-то, может быть, это звучало и вопросом. А вот теперь это звучит как утверждение. Да, просто вот воистину воскрес. То есть и правда воскрес. Действительно, это так. Но ведь когда зачастую люди это говорят, они не задумываются, что за этим стоит. Ну вот и что? Перевести это в разряд штампов и сказать, ну да, вот так у нас и есть, и все. Или что-то по этому поводу можно сделать.
Ну вот для меня на самом деле было откровением вот ответ этот на наш вопрос. Потому что я никогда не смотрел на эту фразу с точки зрения, что это может быть вопросом. А воскрес ли Христос? И уже здесь мы можем говорить об индивидуальном каком-то восприятии этого праздника, о том, что воскрес ли он для тебя.
То есть тот факт, что вместо утверждения, вместо точки или восклицательного знака ставится знак вопросительный. Это сопричастность, воскрес ли он для тебя. Вот это, да, необычно.
Да, это подходит. Перекликается вот с нашим предыдущим слушателем, который позвонил.
Друзья, тем временем у нас снова звонок.
Да, добрый день, слушаем вас.
Да, Сергей, что-то самое, да. Вы сказали что-то там досказать по этой.
Да, я все-таки хотел услышать, а кто-то скажет, да неправильно, это большой радостный праздник, это торжество, а вы тут про Божие сопереживание говорите. То, что вы как бы не в общей колее, не в струе, оно вас никак не смущает?
Так я же это себе говорю, людей это я все равно поздравляю, и даже с ночной службы я вернулся относительно радостно, чтобы люди видели, как бы, ну, мои друзья, знакомые, чтобы как-то немножко их тоже на это сподвигнуть. А что у меня внутри, это уже мои личные проблемы там и так далее.
Вот, это между вами и Богом. И вот это здорово. Сергей, спасибо вам большое. Это здорово, потому что вот тогда праздник наполняется личным содержанием. Оно не противоречит тому, что мы читаем в Священном Писании, но оно и для вас, Сергей, и вот для Любови, исходя из того письма, которое мы прочитали, оно вдруг становится очень и очень личным. А для вас, друзья, что значит фраза «Христос воскрес»? Только, ну вот, действительно, серьезно, что вы вкладываете в эти слова, если вкладываете? Пишите, звоните, хотим услышать.
Почитаем Библию?
А давайте почитаем Библию. А у нас сегодня мы откроем Евангелие от Марка. Это второе из четырех Евангелий. И прочитаем несколько фрагментов, как раз предпасхальных. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, послушали. Кстати, сегодня, ну, первый я прочитаю, а потом, может быть, поделимся. Там Маруся прочитает, потом Макс. Там много необычного. Вот накануне Пасхи, это было, скорее всего, уже вечером или ближе к ночи в четверг, с четверга на пятницу. Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна». И он отошел от учеников, там получается так. «И начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что им отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Вот такой маленький предпасхальный эпизод общения Иисуса с учениками ночью. Как оно вам?
Очень странно. Вот он скорбит, сожалеет по поводу того, что случится с ним в будущем, или да, по поводу того, что его ученики не слушают его, не следуют его наставлениям бодрствовать, ослушиваются и спят.
Все-таки о том, что будет в будущем, потому что он молится и говорит, если возможно, миновал, чтобы миновал час сей. Вот,
а вот конкретно час сей, это он имеет в виду свою казнь или предательство?
Сложно сказать. Он говорит в другом месте, в параллельном рассказе, о том, что миновала эта чаша, что Бог-Отец пронес мимо него эту чашу. А о чаше чаще всего говорится как о чаше смерти. Но смерть-то получается с всеми предшествующими событиями. То есть, я думаю, что по его человеческой природе ему совершенно не хочется умирать.
Здесь, то есть, он боится?
Возможно, и боится, и понимает, насколько это будет тяжело. Кстати, я переадресую этот вопрос слушателям тоже. А что, он боится? Или что-то еще? Как вы это понимаете? Позвоните, напишите. Вот, но скорбь у него по этому поводу, переживания у него по этому поводу совершенно конкретно.
Это очень странно. Он же Иисус Христос, он понимает, что за смертью последует нечто большее, и тут мы встречаем такой откровенный эпизод, когда он молится Богу и просит его избавить его от этого страха, от этой участи.
Ну, то есть, казалось бы, Иисус не должен бояться смерти.
Да-да-да, я вот к этому.
То есть, кажется, что он должен бояться чего-то другого. Вот вопрос, чего именно?
Да, при этом он говорит еще одну фразу важную: «Но ничего я хочу, а чего ты?» Он знает, что за смертью будет воскресение. Он знает также, что это страдание закончится. Но там есть еще один очень важный момент. Уже на кресте он скажет, обращаясь к Богу Отцу: «Боже, Отче, Отче, зачем ты покинул меня? Или зачем ты оставил меня?» Вот многие обращают внимание на то, что боится он, скорее всего, не только физической боли, хотя, наверное, ее тоже, а вот этого ощущения оставленности. Мы говорим на основании Библии о том, что вот он в этот момент взял на себя наказание людей. То есть вот все то, что мы сделали не так, наказание за все это он взял на себя. И вот это было больно, и это было тяжело. И это весело очень-очень много. И ему это как раз стоило больших-больших страданий.
То есть уже тогда... Извини, Марусь, перебью. То есть уже тогда на кресте он... ну, к нему пришла такая мысль, что вот эти его молитвы не были услышаны Богом.
Он заранее говорит, чего, ну, ничего я хочу, а чего ты? И вопрос, наверное, не об услышанности молитв. Бог-то слышит молитвы. Вопрос, как он на это отвечает. Вот... Он понимает, Иисус, я думаю, Иисус понимал, потому что он знал, на что он идет. Он знал, что это будет. Но все же человеческое начало в нем говорит: вот если можно пронести, но я покоряюсь целиком Богу.
Вот по поводу этого момента, это откровение Иисуса в Гефсиманском саду, расскажу такую историю. Когда я была, наверное, в классе в четвертом, у меня была сначала детская Библия, потом Библия обычная, и мне очень нравился этот момент, потому что я очень любила литературу, и вот мы начали проходить конфликты, персонажи и так далее. И вот когда я прочитала как раз историю с Гефсиманским садом, мне показалось, что это момент, где это действительно конфликт между Иисусом, его божественной стороной, и человеческой. Мне почему-то очень это запомнилось.
А, возможно, не только конфликт, но, ну да, такая стычка, наверное, есть. Потому что Бог как, он как человек говорит одно, но при этом он готов подчиниться Богу Отцу. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как неприглядно рассказывают о себе ученики. То есть они, вот то место, то время, когда нужно было не спать, они просто проспали. как можно о себе было вот, вот такое написать, причем это не единственное место, когда ученики представлены далеко не в самом лучшем виде. Ну вот, не в самом лучшем свете.
Ну, я думаю, можно сделать из этого вывод, что им после этого было стыдно о том, что, того, что они спали.
Ну, грубо говоря, да, в последние часы, которые они могли провести со своим учителем, они это проспали.
И когда он просил это делать, он конкретно просил, он просил несколько раз. Конечно, их можно, то есть вот то, что произошло с учениками, можно объяснить. Во-первых, они долго шли, то есть у них были непростые дни. Во-вторых, ведь до этого была тайная вечеря. Мы не читали сегодня этот эпизод, они праздновали Пасху. И там было традиционных 4 чаши вина. И некоторые предполагают, что к 4 традиционным Иисус добавил свою 5-ю. Другие говорят, что он немножко изменил значение 4-й. Но, в общем, отчасти по-человечески понятно, почему они спали. Но он просил их все-таки этого не делать. И получается, что они этой просьбы так и не выполнили.
Ну и как-то нелогично. Их 3 человека, они что, не могут спать по очереди? Ну, это же нормально.
Держать дозор.
Так всегда бывает. Там 2 спят, 1 бодрствует.
Да, там еще одна ситуация. Дело в том, что, скорее всего, только Иисус по-настоящему понимал, что будет с ним. А Петр ведь вплоть до последнего момента говорил о том, что нет, ты на крест не пойдешь, мы тебя не допустим. Вот, то есть из всей этой группы людей был лишь один, который, собственно говоря, был в курсе того, что здесь происходит.
А почему такая выборочность? Почему Иисус взял с собой только 3?
А тут интересный момент. Эти 3 учеников были его, скажем так, внутренним кругом. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы видим несколько кругов. Были 12, была вот эта троица, божественная, да, а 3 учеников, которые, между прочим, были на горе Преображения тоже. Были еще 70 человек. Я думаю, что ничего удивительного здесь нет. Но у каждого из нас есть близкие друзья, есть не очень близкие друзья, а с другой стороны, есть совсем близкие друзья. Ну вот, каким-то образом он к себе этих людей, ну, особенно приблизил.
Это, опять же, кивок в сторону человеческой сущности Христа. То есть он выбрал из всех своих учеников тех лучших друзей, так сказать.
Ну, не знаю, значит, лучших. Да, допустим, Иоанн-то вообще возлежал у него на груди. Вот, ни больше, ни меньше. То есть тут действительно было такое близкое общение. Вот, но при этом у них было, с них было больше спрошено потом. Их служение было более, чем у других. Но они пока, конечно же, ничего не понимают. Они вообще не в курсе того, что происходит. Вот ночь, ничего не понятно и неизвестно. Друзья, наш вопрос к вам остается. Воскресение Христа. Христос воскрес. Простым языком, простыми словами. Для вас что это значит? Расскажите, позвоните. Давайте не будем напоминать контакты, потому что, ну, я думаю, что постоянные слушатели, да и непостоянные, их и так уже помнят. Хорошо?
Хорошо.
Вот. Давайте продолжим.
Давайте, да, я прочитаю.
Ты, хорошо, да, до 43 стиха. Можно и вперед.
43 стих, Евангелие от Марка, 14 глава. «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: „Когда кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно“. И пришед тот час подошел к нему и говорит: „Рави, Рави“, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: „Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания“».
Вот такая вот ситуация, вот такое описание ареста. Есть что-то такое, что, ну, вот вам кажется необычным?
Зачем апостолам меч? Они с собой носят оружие. Зачем?
До этого Иисус сказал им о том, что меч им нужно будет взять с собой. Только не предполагалось, что этот меч будет использован таким образом. Ты имеешь в виду вот то, что отсек ухо раба первосвященника или что?
Вот, ну да, то есть извлек меч, ударил раба. Просто меч как бы с собой носить — как-то странно. Они же вроде добрые ребята.
А, да, но нужна была защита. И некоторое время, за некоторое время до этого мы об этом читаем в Евангелии от Луки. Иисус им сказал, что сейчас они должны будут взять с собой меч. То есть им придется защищаться. А, другое дело, что зачем отрубать ухо? Вот вы можете себе представить, кстати говоря, мы знаем из Евангелия от Иоанна, что сделал это Петр с тем апостолом, который отрубил ухо раба первосвященника, был Петр. Вот вы можете вот себе представить, как он так целился, чтобы отрубить именно ухо?
Нет, он целился в голову, мне кажется.
Я думаю, что да.
Просто кто-то очень удачно увернулся.
Можно там, в сферу реализма уйти и в пылу схватки, там, что только не может произойти. А тут, ну, вот так получилось, значит.
И самое забавное, что Марк об этом не рассказывает, а Иоанн рассказывает. Было последнее исцеление, которое Иисус сделал в своем земном служении. Знаете, какое? Да я думаю, знаете. Он поставил это самое ухо на место. То есть вот последнее, что он делает, это он исправляет косяк своего ученика. До этого, помните, мы говорили там об исцелении болезней и так далее. А тут вот Петр замахнулся, отрубил ухо, и Иисус ставит это самое ухо на место. Вот, вот так вот такие косячные ученики, получается, были.
Олег, я вот хочу обратиться к наиболее вот интересной для меня вот здесь мысли. Почему Иуда именно поцелуем подает знак, что Иисус — это есть Мессия, ну, как бы... Вот.
Нет, он подает знак, что этого нужно хватать.
Ну да, что этого нужно хватать. Почему он не мог показать пальцем, там, я не знаю, как-то...
Какое время дня там было?
Ночь.
Там была ночь, совершенно верно. Там была ночь. Показать пальцем, во-первых, это было не видно. Иисус, Иуда ведь покинул учеников. А тут он должен был вернуться, он должен был снова...
Нет, но все-таки...
Все равно он мог подойти, взять его за руку, руку ему на плечо положить. Почему именно поцелуй?
Упасть.
Поцелуй — это такой жест, как бы, ну, доверительный. Я не знаю, как это еще, какие эпитеты применить.
Да, там еще такой момент, что они, конечно же, приветствовали друг друга поцелуем. То есть это было обычное, то есть это было обычное приветствие для того времени. Но при этом, да, доверительный жест. Вот потому что это был наиболее очевидный жест. То есть Иуда как бы пришел поприветствовать, сказать: «Рави, учитель, какой ты молодец, как я тебя люблю». На самом деле это было предательство. Я не могу ответить на вопрос о том, почему... Не как-то по-другому.
Тогда это предательство с еще более таким горьким, да, привкусом, что он предает его вот так вот, используя такой доверительный жест.
Да, и интересно, что Иисус знал, что произойдет. Иисус знал, что сделает Иуда. Иисус допустил Иуду прийти и вот сделать то, что он сделал. Не остановил. То есть нам хочется порой защититься и сказать: «Все, я, значит, вот никого не пущу себе в душу». Понимаете, если мы начинаем жить открыто, если мы открыты для других людей, один пастор, который я очень уважаю, сказал по этому поводу очень хорошо, говорит: если наше сердце открыто, или если наша жизнь открыта, есть вероятность, что кто-нибудь зайдет и в нашу жизнь плюнет. Вот если мы открыты для других, кто-нибудь может это сделать. Но если ты закрываешься от других людей, ну вот тогда ты сам начинаешь черстветь. Конечно, уже никто не плюнет, но и внутри уже ничего человеческого или мало что человеческого останется.
Ну вот еще один интересный момент. 49 стих. «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Что значит последние слова Иисуса вот в этом стихе? «Но да сбудутся Писания».
Дело в том, что было в Писании сказано, собственно говоря, то, что сбывается в этот самый момент. Вот. Весь этот эпизод, он на самом деле осуществление исполнения Писания, осуществление древних пророчеств, которые об Иисусе Христе существовали. Я думаю, что мы сделаем с вами отдельную передачу на эту тему. Смотрите, вы не брали меня, но у нас будут Писания. То есть было сказано, что я буду взят. И было сказано, как за 800 лет до Христа было пророчество о том, как он будет распят, о том, как он пострадает. Вот эти пророчества должны были сбыться. И интересно, что он постоянно подчеркивал раньше о том, что еще не пришел час. А сейчас час пришел.
То есть в этот момент он покоряет судьбе, можно сказать.
Скорее, он ее определяет. Он знает, что это будет. Он знает, что это было предопределено. Вот. Ведь для него все, что происходит, не было случайностью. Он для этого пришел. Вот он даже знает, когда это будет. Мы не знаем дня нашей смерти. Он знает. Марусь, тут к тебе вопрос. Видела, да?
Да, видела. Я хочу прочитать сначала парочку сообщений. Нам пишет Сергей как раз по поводу того, что мы тут обсуждали. В то время самареи нападали на иудеев. Вообще были нередки стычки между ними, поэтому евреи всегда ходили с оружием.
Самое интересное, что в начале Евангелия ученики с оружием еще не ходили. Но потом, когда уже не будет его защиты, он говорит им о том, что да, теперь они должны будут брать меч. И Петр ему скажет: вот два меча. Иисус говорит: этого довольно, этого достаточно. То есть на самом деле вооружены-то они были слабо. Просто один из мечей оказался у Петра, а Петр был горячим парнем.
И второе сообщение нам пишет Ласточка по поводу нашего вопроса, который мы задавали. Напишет: для меня праздник Воскресения Христова – это воскресение Христа, и в моем сердце, и для меня. Это праздник-развязка. Христос умер за мои грехи и воскрес для того, чтобы я стала прощенным, измененным человеком.
А вот объясните нам, Ласточка, объясните нам для тех, кто, может быть, не понимает, потому что я думаю, что такие слушатели тоже есть. Вы говорите: Иисус умер за мои грехи, я прощена, и так далее. Это что значит? Зачем ему было вот умирать за какие-то свои грехи? Неужели по-другому, за ваши грехи, извините, конечно, неужели по-другому никак было нельзя?
И еще одно сообщение от Сергея. Еще, извините, влезу. В то время так принято было приветствовать учителя. И, кстати, конечно, сейчас известно, что Иуда поцеловал его в голову.
Даже так?
Вот влезайте, я... Сергей, мы очень даже рады.
Да, извиняться за это, совершенно не стоит. Так все-таки по поводу Владимира.
Да, Владимир написал: если никого не обижу, меня давно интересует вопрос. Я не могу понять, Маруся выступает в этой передаче в роли верующего или скептика-атеиста?
Он никого не обидел?
Нет, никого не обидел. Вполне резонный вопрос, но... Я даже не знаю, что на него ответить. Я выступаю точно не в роли верующего, скорее как критически мыслящий студент, который готов что-то новое узнавать и открывать для себя.
Мне очень нравится, Маруся в момент, когда отвечала на этот вопрос, так пристально на меня смотрит, как будто я должен ей был кивнуть: да-да-да, все правильно.
Ну, просто с Максимом у нас более-менее схожие роли, мне кажется, поэтому...
Знаете, конечно, иногда мы в этой передаче, чтобы было уже понятно, мы иногда все-таки играем какие-то роли, но эти роли сочетаются с сущностью участников. Я не думаю, что Маруся или Максим, или там Татьяна, или любой другой участник играет что-то такое, что совершенно не свойственно ему, иначе нас бы здесь просто не было.
Зачем? Иначе мы бы сюда не пришли, это было бы неинтересно.
Да. Давайте мы сделаем вот что. Друзья, пишите, продолжайте писать. От Ласточки хотелось бы более подробно услышать, конечно. Вот, а мы сделаем коротенький наш джингл, коротенькую отбивку, а потом почитаем, потому что там довольно большой и интересный фрагмент.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
У нас сколько там?
17:33
минуты, да. И мы в Евангелии от Марка, мы читаем пасхальную историю. Марусь, вроде бы время скептика читать пришло.
Ну хорошо, мне досталось самое длинное из того, что тут было. Же, ну хорошо.
Это тоже Евангелие от Марка с 50-го.
50-й стих 14 главы. «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них».
Слушайте, давайте остановимся. Вы себе представите, вот можете себе представить, как это выглядело? Это кто-то из учеников, скорее всего, некоторые предполагают, что сам Марк. То есть вот он настолько испугался, он убегает голый, и ему все равно.
Но при этом он, завернувшись в это покрывало, единственный следовал за ним.
А поначалу?
Поначалу.
Пока не произошло следующее. Пока он не увидел этих самых воинов, которые его испугали, схватили его, соответственно, вот он, собственно, вырывается от воинов и убегает. То есть, никому, конечно, с воинами связываться не хотелось, но то, что вот такие маленькие-маленькие подробности, то, что он ногой убегает от воинов, забавно это видеть в Евангелиях.
А вот, Олег, мне хотелось бы задать вам вопрос. А как в других Евангелиях описывается ли этот момент? Он есть ли там?
Нет. Вот об этом маленьком эпизоде, почему, кстати, предполагается, что это все-таки Марк пишет о себе, потому что об этом эпизоде юноша, который убежал, оставив одеяло, нигде больше не сказано. Вот только здесь, в одном стихе.
Один Марк обратил на этого юношу внимание.
Да, другие, наверное, его не заметили, потому что толчья была такая.
Комичный эпизод-то, надо сказать.
Ну, конечно, ну, конечно. Хорошо, ну, идем дальше. Дальше уже не до комедии.
Продолжаем 53 стих. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили».
Ну, то есть надо же было основание какое-то подвести, да? Вот, ну, не просто же так.
«Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны».
Там в других местах, в других переводах они не сочетались друг с другом, то есть они противоречили друг другу. И было мало материала для того, чтобы подписать смертный приговор. Идем дальше.
То есть, грубо говоря, единицы что-то говорили, но это было так разрознено, что ни к чему прикопаться нельзя. Угу.
Ну, по крайней мере, так на смерть его не отправишь. Угу.
«И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется. Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: прореки. И слуги били его полонитом».
Вы поняли, в какой момент произошел перелом? Что он такого сказал, что их настолько взбесило и дало им оснований для того, чтобы вот сделать следующий шаг?
Грубо говоря, он сказал, что он будет на небесах. Я правильно понимаю?
Да.
То есть он при всем вот этом собрании, он, так сказать, приравнял себя к Богу.
И вот, заявил, да, что он безгрешен или праведен.
Ну, по крайней мере, он сказал о том, что он Мессия. Ты ли Христос, помазанник, Сын Благословенного? Иисус сказал: я. То есть я уже вот о себе говорю в настоящем времени, да, у него так. И вы увидите Сына Человеческого, то есть меня, сидящего одесную силу, то есть по правую руку Божью, и грядущего на облаках небесных. То есть буквально он им говорит: я приду как Бог. Я приду как Бог. Совершенно верно. То есть, ну, в данном случае, либо это такой серьезный-серьезный сумасшедший, либо он вообще в курсе того, что он говорит. Но вот эти слова стали достаточными для того, чтобы использовать их против него.
Да, судя по реакции первосвященника,
который
они не восприняли его как сумасшедшего.
Который задрал свои одежды. Мне кажется, на самом деле Марк обладал очень хорошим чувством юмора, потому что очень яркие эпизоды такие с раздиранием одежд.
Ну, они еще раздирали одежды, священник раздирал одежды, когда совершалось с его точки зрения самое страшное богохульство. Это вот из серии «разодрать одежды», «посыпать голову пеплом». Вот это, собственно, и происходит. Он раздирает одежды. То есть фактически он признает, что, ну вот, да, я вижу, я слышу нечто страшное. Теперь этого человека можно осудить. Проблема только вот в чем. Иудейская власть-то его может осудить, но предать смерти могут только римляне. И вот эту проблемку еще предстояло им решить.
Ну, причем решили-то они ее достаточно успешно.
Да, мы сейчас увидим, как. Я почитаю дальше следующий фрагмент. Если нет сообщений у нас?
Нет, пока тихо.
Когда Петр был на дворе внизу, помните, он зашел погреться, наверное, было так же холодно, как и сегодня у нас. Пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут. Этот из них. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них? Ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Ну, то есть, вот говоришь, у тебя акцент, да, акцент не местный, он не местный, это тут не из Иудеи, их из Галилеи. Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Слушайте, а я понимаю Петра.
Почему?
Значит, он в шоке. Он к такому повороту дела был не готов. А он в самый такой момент, напряженный момент, отошел погреться. И к нему начинают приставать: «Ты был с ним». Ничего хорошего эта ассоциация со Христом для Петра в данном случае не сулила. Вот и делает он такой выбор. Говорит: «Нет». Я даже думаю, хватило бы у меня силы в этой ситуации сказать: «Да-да-да, я с ним, я тоже был с ним».
Не знаю, я вот этот фрагмент воспринял только как вот, ну, Петр, после того, как он три раза отрекается от Христа, еще в последний раз он клянется, божится, как здесь описано, и когда он осознает, что это было Христом предсказано, то есть он ему об этом говорил, что такое произойдет, мне кажется, для него это явилось лишней демонстрацией, ну, могущества, так сказать, силы Христа, и он понял, что, может быть, все это было зря, вот все его вот эти отречения, может быть, стоило признаться.
Но с одной стороны, могущество Христа, а с другой стороны, твоя собственная слабость. Потому что мужчине признать, что я слаб, ну, вот это достаточно сложно, не так ли?
Ну да, я вот к этому и вел, что он понимает собственную слабость перед лицом, так сказать, нечто большего.
Вполне, вполне, вполне возможно. Вот это, я как-то еду в метро, там, ну, правда, конечно, это гораздо более прозаично. Группа молодых людей, там, девчонки горланят, песни какие-то поют, вот, и там двое, да, третий говорит: «Не, девчонки, я не с вами, я не с вами». То есть она так это самое, ну, вот, типа, меня вот в эту группу не впутывайте. Но сказать так своим друзьям — это одно. Сказать так Иисусу с точки зрения Петра. Да, фактически он сказал: «Я не с ним. Вот меня здесь не было». Я не понимаю другого. Ведь Петр незадолго до этого был готов... Он же не ухо хотел отсечь этому самому рабу первосвященника, а голову. Он готов был защищать Христа. А что с ним произошло такое, что он так быстро обернулся и говорит: «Я не с тобой».
Может быть, он видел, как бежали все остальные? Получается, ведь Петр — это единственный, кто последовал за Иисусом?
До конца, да. Во двор первосвященника, да.
То есть он видел, как все остальные сбежали. И если
он сделал один?
Если он проследовал во двор, то, возможно, он, ну, краем уха или через служанок тех же слышал, что происходит.
Кстати, возможно. Кстати, возможно. То есть в этот момент он начинает понимать, что я слишком далеко зашел, и надо отсюда сматываться. Так получается?
Или возможно, он отрекается, я не знаю, такая мысль, он отрекается осознанно. То есть, ну ладно, не совсем осознанно, но с целью не отречься, сказать, что спасти себя и так далее, а с целью... Он сидел со священнослужителями, грелся там.
Ну, он со слугами там, ну, сидел, скорее
ему
всего,
наболтали, конечно, всего, что происходит, и сказали, мол, ищут людей, которые могут как-то свидетельствовать против Иисуса.
Да, они же искали свидетелей.
Вот. А по сути-то Петр у нас есть свидетель. Может быть, он боялся сболтнуть чего не того?
Возможно, и это, да. Помните, как раз незадолго до этого мы читали о том, что они искали свидетелей, не могли найти. Она, собственно, ходит: «А ты тоже оттуда, ты тоже оттуда».
Олег, а давайте послушаем нашего слушателя.
А давайте послушаем слушателя.
Алло.
Да.
Добрый день, это Станислав.
Здрасте, приятно вас слышать.
Да, но я коротко хочу кое-что сказать. Вы, к сожалению, уже убежали в развитии вашей передачи, в развитии темы. Но я немножко верну вас назад. Вот Маруся сказала, что любит литературу и готова, так сказать, изучать то, что перед вами.
Вот в этой связи, я думаю, имеет смысл напомнить, что вы, собственно говоря, изучаете литературное, художественное произведение и имеете дело с персонажами этого произведения. Хотите это, вы этого или нет, нравится вам это или нет. То есть Иисус и апостол – это, собственно говоря, персонажи, они реальные люди. Вот в связи с эпизодами, которые вы разбираете, есть простое доказательство. Значит, три ученика спали, а Иисус в это время что-то говорил, в общем-то, самому себе практически, под нос что-то такое бубнил. Вопрос, а кто все это услышал, да еще успел, так сказать, записать? Это первый момент. Второй момент. Ну вот, Олег, вы сказали, что только один человек знал, что должно произойти. Но я позволю себе напомнить, что согласно одному из Евангелий, у Матфея, Иисус, значит, он там был эпизод, когда одна женщина обмывала фактически живого Иисуса, обмывала дорогим миром. Угу, а ученики этому возмущались, что вот она тратит драгоценное средство такое. И вот он объяснял возмущенным ученикам, значит, вот, что она приготовила меня, то есть Иисуса, к погребению. И вот буквально через строчку там пишет у Матфея, что тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам, ну, чтобы предать его. То есть, во-первых, вот эта женщина, которая обмывала, она тоже знала, что она делает. Но самое главное, что Иуда понял, что Иисус собрался в прямом смысле умирать и бросить учеников. И он почувствовал себя и обманутым, в общем-то, и преданным. Так что поцелуй Иуды – это вот такая вот месть за предательство. Предательство на предательство. Ну, вот такие дела.
Спасибо, Станислав. Спасибо большое. А с начала, на самом деле, тут у нас, ну, скажем так, у нас с вами, Станислав, принципиально разные подходы, хотя разные слушатели, ну, как бы наши слушатели могут иметь свой подход.
Нет, Станислав, я хочу сказать, да, что очень интересная точка зрения, и побеседовал бы с вами на эту тему, но мне кажется, в этой передаче мы не занимаемся поиском дыр и несостыковок в сюжете Библии.
Но вот а мне стало интересно, действительно, кто услышал в Гефсиманском саду это все.
Ну, вы же сказали, Станислав, что мы имеем дело с художественным произведением, так давайте и не будем искать логических несоответствий.
Ну, на самом деле, смотрите, если мы, христиане, считаем, что Христос воскрес, и это реальное событие, то вот тогда мы как раз напрашиваемся на поиск этих самых несоответствий от таких слушателей, как Станислав, и не только Станислав. И вопросы совершенно оправданы. Если мы просто будем от них убегать, ничего хорошего из этого не будет. Если мы скажем, что это просто художественное произведение, вот тогда фраза «Христос воскрес», она действительно ничего не значит. Она действительно превращается только в слова.
Нет, Олег, смотрите, мы же не читаем хронику событий, которую записывал журналист, который присутствовал при всем при этом.
Более того, четыре Евангелия отличаются в письмах.
Совершенно верно. А мы читаем, так сказать, события, изложенные одним из участников. И а как он их мог изложить, что он мог написать, это его дело.
Да, кстати говоря, вот эта молитва в Гефсиманском саду, более подробный текст этой молитвы есть в другом Евангелии, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Таких вопросов, которые задал Станислав, похожих на этот вопрос, как авторы Библии узнали, очень много. Ну, например, Библия начинается с книги Бытия, мы с вами читали книгу Бытия, там говорится о сотворении мира. Считается, что автор книги Бытия – это Моисей. Моисей жил через много-много-много тысячелетий, ну, по крайней мере, после описанных событий. Вопрос, как он об этом узнал? Вот более того, в конце книги Второзакония говорится о смерти Моисея. Таких мест действительно много. А есть молитвы Иисуса, которые явно обращены к Богу Отцу, они записаны. Никого при этом не было. Как люди об этом узнавали? Вот это действительно совершенно реальные вопросы, на которые у христиан ответ Бог открывал авторам Писания. Но если не верить в чудеса, вот тогда возникает действительно вопрос, а как это? Тогда получается только художественное произведение. Но тогда Христос воскрес, это просто традиция, ничего больше. То есть либо то, либо другое, вот так выходит.
Ну, выходит достаточно интересно, но я хочу напомнить о том, что у нас подходит к завершению сегодняшний эфир.
Мы прочитать не успели, не успели прочитать, что там с римлянами было. Что будем делать? В следующий раз, наверное, вернемся к этому всему.
Я думаю,
15 глава у нас остается на следующий эфир.
Станислав, спасибо большое. На самом деле, вот нечего извиняться совершенно. И такие звонки, такие размышления, они действительно нужны. для нас, для тех, кто верит в Евангелие, верит во Христа, это реальное событие. Если считать это только литературным произведением, ну и тогда и слова «Христос воскрес» окажутся лишь праздничным приветствием. И ничего больше. Ну, тогда вот такой выбор. Что, друзья, пора завершать?
Да, пора завершать.
С вами сегодня были
Маруся Иванова,
Максим Белоозеров
и Олег Шевкун. Пойдем-ка мы в холодный московский вечер апрельский. Всем пока.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.